Пермский разворот.
Шесть минут продолжается разворот на Пермском эхе. В студии Оксана Иваева,
Вячеслав Дегтярников и Юрий Кулебакин за режиссерским пультом.
У нас в гостях Лидия Николаевна Ширяева, эксперт в области градостроительства, земельных отношений. Здравствуйте, Лидия Николаевна.
Доброе утро.
И говорить мы сегодня начнем о том, вернее, поговорим о том, что вот начали применять изменения, которые были давно приняты еще федеральным законодателем. Изменения касаются того, что если вы имеете в аренде землю и не платите за аренду этой земли больше двух раз, эта земля у вас может быть изъята через суды, естественно. Вот, и главное, вы потеряли право первой ночи, так скажем. Право, когда вы имеете на эту землю право...
Преимущественное право.
Давайте, Николай, во-первых, объясним, когда все эти изменения были приняты еще на федеральном уровне, и вот их начинают применять с этого года, насколько я понимаю, городская администрация, да? А сколько они вообще действуют? То есть, вот это надо понять.
Это две разные нормы.
Да, давайте.
То, что вы назвали.
Поясняйте.
Чисто юридически в Гражданском кодексе это все прописано совершенно четко. Норма о том, что если арендатор не платит два раза и более, то арендодатель, в данном случае, если мы говорим об администрации города Перми, то администрация города Перми как арендодатель вправе потребовать расторжения договора. Эта норма действует с незапамятных времен, как только в 2000-х годах был принят Гражданский кодекс Российской Федерации, вторая часть. То есть это давнишняя норма, она есть и всегда была во всех договорах аренды, которые заключаются с муниципалитетом. Что касается преимущественного права на продление договора аренды, то здесь произошли некоторые новшества за последние несколько лет, 2-3 года. Вышли глобальные изменения в земельное законодательство, и сейчас суть в том, что любой договор аренды имеет срок. Раньше можно было его пролонгировать бесконечно, подтверждая, что ты пользуешься земельным участком. Сейчас же законодатель сказал, что по окончании срока аренды должна быть новая процедура по приобретению права.
То это может приобрести любой другой человек, который к этому участку не имел никакого отношения, даже если вы исправно платили.
Совершенно верно. Если договор аренды закончился, а вы не реализовали свои права, свои проекты, то дальше может любой другой человек завладеть этим участком на абсолютно законных основаниях.
То есть получается, что сейчас муниципалитет начал процедуру, при которой он может выйти на расторговку этой земли во второму, по третьему, по четвертому кругу. Правильно я понимаю ситуацию?
Не совсем так.
Но я грубо завел эту историю, совсем грубо.
Не могу сказать, что прямо вот так вот по второму, по третьему, по четвертому кругу, но арендаторы должны понимать, что срок, на который предоставляется земля, нужен для того, чтобы реализовать тот проект, который предусмотрен. Ведь у нас что получалось прошлые годы? Еще в мою бытность работы в администрации города Перми, это почти 10 лет назад, было так, что пачками, огромными стопками мы подписывали соглашение о пролонгации договора. Что происходило? Договор, например, заключен был на 10 лет на строительство индивидуального жилого дома. Через 10 лет арендатор приносил документы о том, что он возвел забор на этом земельном участке и просил продлить договор аренды. Судебная практика была разная. И продляли, и не продляли. Все зависело от ситуации, что подтвердил конкретный арендатор. Но это же ненормально. С точки зрения рационального использования земли, тем более на территории города, не поселка, там, где можно позволить себе поля, засеянные кукурузой, это ненормальное использование территории. Поэтому мне кажется, что вот такое закручивание гаек в рамках действующего законодательства — это нормально.
То есть получается какая ситуация? Мы берем землю в аренду, под какой-то проект, то есть под частный жилой дом, либо какое-то здание, там многоэтажное и так далее. И вот этот срок нам дается на то, чтобы мы это здание построили, перевели эту землю в другой разряд, да, там, в собственность или еще куда-то. То есть вот этот срок дается именно на то, чтобы ты реализовал задуманное. Если ты за это время свое задуманное не реализовал, то есть стоит у тебя эта земля, даже пусть обнесенная забором, а ты там ничего не строишь.
Не используется, по сути.
Да, то она может уйти.
Она может перейти обратно к муниципалитету, и муниципалитет как собственник ей распорядится.
Скажите, вот на вашу бытность, может, вы сейчас ситуацию отслеживали, платежи вот по аренде земли, они регулярно поступают в бюджет?
Проблема взимания, взыскивания даже платежей за аренду стоит не один десяток лет. Вот когда начались договоры аренды с 90-х годов, вот так проблема сбора так называемой задолженности по аренде так и стоит. Я даже не думаю, что процент меняется. То есть, вот, наверное, оно как было на уровне 60 платит, 40 не платит. Вот примерно возле этого, наверное, и колеблется.
А с чем это связано? Почему не платит?
Несознательность, я другого не могу объяснить. То есть ты, когда берешь, например, ипотеку, ты понимаешь свои обязательства, и ты платишь банку. А здесь почему-то арендаторы позволяют себе использовать, либо, как мы сказали только что, нерационально использовать землю и не платить за нее почему-то. То есть я объективных причин не вижу.
Но они разве не понимают, что у них ее заберут, если они не будут ее использовать? Или раньше не забирали?
Практики такой раньше не было.
А с чем связано то, что, вот, ну, по крайней мере, ваше экспертное мнение, понятно, что мы тут не можем всех объективных причин понять, с чем связано то, что вот сейчас администрация города об этом начала говорить активно и, по крайней мере, проговаривает ситуацию, при которой они готовы ходить в суды, готовы все-таки вот эту, ну, даже, как вы правильно сказали, закрутить гайки. Почему? Почему долгое время терпели, а сейчас решили, что нет?
Ну, наверное, кризис в стране, наверное, бюджет надо пополнять.
Работать начали.
Ведь вы же понимаете, что вот эта недоимка, вот эти 40 или 60% недоплаты, это недоимка. Соответственно, это тот резерв, который не поступает в городской бюджет и который не может быть учтен в бюджете. То есть на эти деньги не строятся дороги, на эти деньги там не строятся детские сады и так далее.
Ну, вот это как бы прямой такой путь, который вы показали, что вот недоимка, да, и пошли вот по пути того, чтобы собрать все. А могут ли быть какие-то там, не знаю, рядом идущие пути, кроме того, что вот просто необходимо бюджет пополнить?
Другие причины.
Ну, да, например.
Ну, я не знаю. Ну, например, надавить на застройщика, который как бы вот не совсем согласился со всеми правилами, которые ему сегодня продиктованы. Например, строить как раз за свой счет там детские сады. Может быть, в этом где-то есть причина? То есть можно же по-разному смотреть на всю эту ситуацию?
Я зашла на сайт Департамента земельных отношений. Они, надо сказать, за последнее время повышают открытость информации и открытость деятельности Департамента земельных отношений. Там есть прямо файл со списками платежей по следующему сроку. Боюсь ошибиться, но что-то по всем районам, с разбивкой по районам, что-то около 1003, наверное, неплательщиков.
Среди них есть крупные застройщики?
А там не видно, то есть все корректно размещено.
Там по номеру договора ты себя только можешь посмотреть,
нет,
насколько
там,
я понимаю.
Там можно посмотреть кого угодно по кадастровому номеру земельного участка. То есть там не видно, кто является арендатором. Может быть, по сумме арендной платы можно вычленить самые крупные и через публичную кадастровую карту посмотреть, что за участок и что там планируется строить, либо что там находится в данный момент. Так вот, исходя из этого, я не думаю, что можно позволить себе со стороны чиновника, в хорошем смысле чиновника, муниципального работника, да, муниципального служащего, кому-то из этих 3000 направить претензию об уплате, а кому-то не направить. Вот я, знающий систему человек, я не представляю, что так может быть. Потому что у нас и контролирующие органы очень сильные. То есть, когда придет прокуратура проверять, они тут же увидят, что такое, почему вот этому направлено, а соседнему не направлено. Так не бывает. Здесь, мне кажется, система должна работать вот просто поголовно. Если взяли уже такой принцип, что начали требовать, как по закону, уплаты каждый месяц и применять санкции, которые предусмотрены законом, то, по идее, это должно распространиться на всех. Mm-hmm. Я не представляю просто, как может быть по-другому.
У нас слушатели просят напомнить, кто у нас в гостях. Видимо, не сразу к нашему разговору присоединились. Я напоминаю, что у нас в гостях Лилия Ширяева. И сегодня Лилия Николаевна у нас выступает в качестве эксперта по земельному вопросу.
И по вопросу это тоже можем,
градостроительства. А все-таки вот в связи с тем, что начали затягивать гайки, могут возникнуть, так скажем, проблемы у крупных застройщиков? Могут ли часть застройщиков, которые, я так полагаю, что как и многие другие, как, допустим, частные лица, которые не... Ну, я думаю, что и частные лица не платят, и застройщики не платят. Могут ли они уйти с рынка?
Вот в результате так, того, вот, то есть
в результате
вот
того, что, да, в результате того, что они потеряют свои земельные участки, которые, ну вот мы же видим центр города, там есть и плотно застроенные участки, а есть пустыри, просто заросшие ковылем, там, и стоят они уже не год, есть. Не два, не три, а уже лет 10.
Ну, давайте для начала тогда рассмотрим способы, по которым застройщик имеет возможность получить земельный участок для строительства, например, многоквартирного дома.
Давайте.
Ну, первый способ, раз уж мы о нем говорим, это аренда от муниципалитета. Мы на ней потом позже остановимся, там, потому что тоже развилки есть. А второй способ – это приобретение на любых правах земельного участка у третьих лиц, таких же физических, например, или юридических лиц. Вот в этом случае взаимоотношения с муниципалитетом застройщику вообще никак не грозят. И, насколько я знаю, у многих застройщиков земельные участки есть именно на праве собственности, либо на правах что-то типа инвестиционных договоров с частными лицами. То есть вот на эту категорию вообще не влияет то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Если говорить про аренду земли с муниципалитетом, то разные могут быть на самом деле ситуации. Правовое основание получения права на застройку муниципальной земли может быть разное. Например, может быть просто договор аренды на определенный срок. Тогда, да, есть риск, что если застройщик два раза не заплатил, он так же, как любой другой арендатор, получит уведомление о расторжении договора, и дальше последует судебная процедура о расторжении этого договора, если он не согласится, он застройщик. Есть ведь и другие договоры на застройку с муниципалитетом, например, договоры о развитии застроенных территорий. Например,
вот так, на этих всех договорах, я думаю, мы остановимся сразу после небольшой, совершенно короткой паузы. Напомню, у нас в гостях Лидия Николаевна Ширяева. Это эксперт в области градостроительства, земельных отношений. И вот мы разбираем всю эту ситуацию. Вернемся в эту студию после совершенно короткой паузы.
Пермский разворот.
Десять часов 21 минута, продолжается разворот на Пермском эхе. У нас в гостях Лилия Николаевна Ширяева, эксперт в области градостроительства, земельных отношений. И мы говорим вот о том, что сейчас администрация города начинает несколько закручивать гайки, связанные со сбором арендных платежей за землю. И пытаемся рассуждать на тему, не может ли это повлиять на крупных застройщиков, которые имеют земельные участки в аренде, и которые вот за этот земельный участок какой-то период не оплатили, а там надо, чтобы два срока прошло не оплаты, да. Чтобы уже администрация имела возможность ходить в суды, и ничего не строили на этой земле. Вот давайте попробуем здесь вот посмотреть. Вы начали рассказывать про разные способы
получения
земли, которые имеют застройщики. Вот я вас как раз прервал на очень интересном моменте.
Повторюсь, что если застройщик заключил договор аренды на обычных основаниях, тогда да. А если, например, есть договор о развитии застроенных территорий, то там другие условия. Там застройщик уже на входе оплатил стоимость земли, когда выиграл аукцион, и тогда эта норма не должна применяться. Там другие условия договора.
Это, приведите пример конкретный. Вот, ну, я не знаю, там, скажем, микрорайон, да, начинает развиваться полностью.
Что такое развитие застроенных территорий? Да, вот да? Что это вообще такое? Это когда существует земельный участок не пустой. То есть на этом земельном участке стоят дома, которые подлежат сносу. Угу. Муниципалитет сам не справился со сносом по разным причинам. Либо денег на выкуп не было, либо не смог договориться с проживающими там людьми.
То есть это как раз расселение аварийного...
Расселение ветхого аварийного жилья, точно. А вы знаете,
когда
что мошенников у нас,
да,
хватает? Да. А тогда муниципалитет может принять решение о том, что он проводит аукцион о развитии застроенных территорий, это называется. Угу. Победивший... Ну, застройщик будем называть, может победить любое лицо, в принципе, и потом уже, например, нанять конкретного застройщика. Победивший застройщик в этом случае имеет ряд обязательств. Первое, что он должен сделать, разработать планировку территории. То есть те домики, которые сейчас стоят, понятно, что они не будут соответствовать тому, что в итоге получится. А на такое... На такую процедуру на развитие застроенных территорий выставляются не малюсенькие участки, а там, где действительно можно построить комплекс.
То есть кварталами?
Кварталами желательно, да, либо большой частью квартала. Разрабатывается планировка территории, где что будет стоять, как баланс территории соблюдается, чтобы не было той самой точечной застройки, когда во дворе дома пятиэтажного возникает 25-этажка. То есть вот это вот все предусматривается. Затем застройщик должен расселить всех тех жильцов, которые там либо живут, либо имеют право. Такое тоже есть, что не живут, но по документам право имеется одна, там, как вы сказали, 355-я доля. И затем снести эти дома после того, как там не останется ничьих прав. Расчистить площадку и тогда строить. Вот в этом случае взаимоотношения между муниципалитетом и застройщиком другие. И у нас за последние года 3-4 немало таких договоров заключено. Вот десятки прям. Десяток больше.
Все-таки возвращаемся к первым взаимоотношениям. Когда застройщик просто получил эту аренду. На сегодняшний день там в процентном отношении, может быть, с учетом там, того, что это... Вот... Буквально трамвайная остановка, процентные взаимоотношения. Какой процент застройщиков имеет сейчас вот такую землю и может, там, скажем, находиться в зоне риска потери этой земли, если они не платили за аренду и ничего не строили?
Я думаю, что практически каждый из застройщиков, который строит не по одному дому, имеет хотя бы один такой договор с муниципалитетом на строительство дома, именно на праве обычной аренды под строительство. И, соответственно, если есть неплатеж, они все попадают под вот этот риск. Но насколько это может повлечь то, что вы сказали, уход с рынка прямо? Ну, тут надо смотреть баланс наличия земельных участков у конкретного застройщика. Тут у каждого, конечно же, по-разному. Некоторые застройщики прямо целенаправленно в свое время приобретали земельные участки у частных лиц. Есть такие. И участвовали в аукционах по мере интересности участка. Угу. Другие застройщики работали прямо конкретно с муниципалитетом, в том числе на крупные площадки. Там было и комплексное освоение, было и просто аренда под застройку. То есть разные есть у нас ситуации.
Ну, смотрите, когда застройщик оказывается в зоне некого риска, да, то есть, ну, по крайней мере, потери земельного участка, это существенно, на самом деле, мне кажется, для застройщика. Может быть, я ошибаюсь, существенно или нет?
Существенно.
Существенно. Соответственно, если он оказывается в этой зоне риска, с ним, в общем, в какой-то мере проще разговаривать. Вот сейчас и краевые власти выставляют новые, значит, там какие-то претензии для застройщика, говорят, вот если вы там комплексно осваиваете территорию, если там строите микрорайон, будьте любезны предусмотреть социальные объекты. Наверное, это не всем нравится. Потому что это же дополнительные затраты сразу же. Идут. Одно дело просто домики понаставить, а другое дело, что внутри этих домиков окажется детский сад, окажется школа, окажется больница. Зачем? Пусть этим муниципалитет занимается.
тут опять же давайте разберем.
Давайте.
Есть процедура комплексного освоения земли. Это отдельная процедура, опять же, предусмотренная земельным законодательством. Если застройщик пошел по этому пути, то на нем лежит обязанность по договору с муниципалитетом, так же, как по договору развития застроенных территорий, разработать планировку территории, предусмотреть всю социальную инфраструктуру, вплоть до автобусных остановок на земельном участке, который подлежит именно комплексному освоению, само название. И на нем лежит обязанность построить эту социальную инфраструктуру. К примеру, это микрорайон Ива.
Угу.
Там именно был договор на комплексное освоение. И сады, и школы, и физкультурные комплексы, и детские площадки, и спортивные площадки. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда у застройщика есть на праве аренды либо на праве собственности, но не под комплексное освоение оформленный, а просто есть под застройку, угу, земельный участок крупный, где садится много многоквартирных домов, например. Тогда у застройщика вроде как прямой обязанности построить детский сад, к примеру, раз вы заговорили о детских садах, нет. Но у него есть обязанность представить на экспертизу проекта такую конструкцию своих, посадки своих жилых домов, где соблюдаются радиусы доступности. То есть тут включается другое регулирование. А в проекте на строительство дома производятся расчеты, что до ближайшего детского сада столько-то метров, до ближайшей школы столько-то метров. Эти все расстояния предусмотрены на федеральном уровне СНИПами. Если они не соблюдаются, то этот жилой дом не пройдет государственную экспертизу. Проект не пройдет государственную экспертизу, следовательно, не получит разрешение на строительство.
Но тут тоже ведь бывают варианты.
Давайте об этих вариантах, да, мы
поговорим уже сразу после рекламы, после небольшой паузы. Сейчас прямо прервемся.
Пермский разворот.
10 часов 32 минуты. Продолжается разворот на Пермском эхе. У нас в гостях Лилия Николаевна Ширяева, эксперт в области градостроительства, земельных отношений. И мы пытаемся вот рассуждать на тему тех вот закручиваний гаек, которые сейчас происходят после того, как все-таки администрация города, ну, я думаю, что не только нашего города, я думаю, это касается будет и Пермского района, ну, и всех других, собственно говоря, муниципальных образований, начинает требовать все-таки вот платить за аренду.
Соблюдать условия договора, я бы сказала.
Соблюдать условия договора, соблюдать и федеральное законодательство, да, так-то. Вот на самом-то деле это нормально, когда начинает, да, соблюдаться федеральное законодательство. На сегодняшний день, вот как мне сказали, собираемость по городу, например, 40% платят, 60% не платят.
Это очень низкий показатель, да.
Вот это такая достаточно серьезная проблема для бюджета. Но
точно
при этом мы вот начали говорить про комплексное там освоение территории,
угу,
про разные варианты комплексного освоения территории, и вы вот говорили о том, что, ну вот, есть обязательства, то есть могут не разрешить строить дом. У нас есть примеры, когда, угу, строится целый жилищный комплекс, начинается строительство, угу, скажем, детского садика,
угу,
оно ведь началось, и дома уже построены,
угу,
а потом оттуда тяжелая техника уехала,
угу.
А дома-то уже построены, а детского садика все еще нет. Но он там был предусмотрен когда-то.
Но не смогла. Договором комплексной застройки?
Нет, это не договор комплексной.
Это когда у застройщика нет прямых обязательств.
Это когда добрая воля уже, да, его идет.
Да,
но
видимо,
не смогла,
этом,
и не смогла. И все.
Речь. Ну, не смогла, и все.
А тут уже целый микрорайон, понимаешь? Там, ну, допустим.
Я так понимаю, в этом случае власти виноваты в том, что они не предусмотрели комплексные застройки. Это уже к ним претензии.
Муниципалитет должен
подключаться,
да.
Меня другое интересует. Вот вы сказали, что вообще застройщик отвечает за то, что в радиусе доступности должны быть социальные учреждения.
Да.
Но если у него договор, не предусмотрена комплексная застройка, как он должен понимать вот радиус, где там эти детские сады, школы, если он сам их не должен строить?
В ходе разработки проекта проектировщики, архитекторы запрашивают информацию у муниципалитета, и видно, где какие близлежащие школы, детские сады и какая в них наполняемость. Дальше расчетами обосновывается, что либо школа потянет тех, количество тех детей, которые будут жить по нормам, естественно, в этом комплексе или в этом жилом доме, либо не потянет. Исходя из этого, все дальнейшие проектные решения должны быть применены. Либо, например, предусмотрен мини-детский сад на первом этаже этого дома строящегося, и тогда будет соблюден баланс. Либо, ну, по школам сложнее, конечно. Другое дело, что когда дом построен, введен в эксплуатацию, то теоретически, ну и на практике такое тоже возможно, собственник вот этого помещения, которое под детский сад, может его использовать-то по-разному потом-то.
Под ресторан.
Точно так же, как и территория предусмотрена вокруг дома для газончика, для детской площадки изначально-то. А потом собственники берут и закатывают все в асфальт. Это их уже решение. То есть вот дальнейшая эта эксплуатация...
Решение собственников квартир, вот этого дома. То есть у них предусмотрено на первом этаже мини-детсад, он должен быть, власти его согласовали, застройщик согласился, а жильцы дома говорят, не надо нам детский сад.
Нет,
здесь.
Нет, тут не совсем
мы
так.
Хотим
смотря
магазин.
Кому принадлежит здание, кому принадлежит помещение.
Ага.
То есть если его отдали в общую собственность жильцов вдруг, то тогда это жильцы решают. А если оно принадлежит частному лицу, либо застройщик за собой оставил это помещение, либо продал кому-то, то тогда вот этот владелец сам решает, что будет в этом помещении
дальше.
Странная
ситуация. Я могу пообещать, да, я буду строить, а потом кому-то продам. Это вообще никак не регулируется, не контролируется?
Это не регулируется. Дальнейшая эксплуатация жилых домов – это решение самих собственников помещений.
То есть главное, чтобы, закрыв глаза, у тебя приняли дом, что у тебя не хватает в радиусе специальных там, социальных учреждений, ты сказал, что они будут вот у нас здесь. Главное сказать, главное, что приняли, а дальше трава не
растет. Запроектировать. Главное запроектировать, и чтобы на момент ввода дома эти помещения были там предусмотрены.
Пригодны под детский сад.
Да, совершенно верно. Но там определенные нормы ведь.
Это понятно, что там определенные нормы. Ну, там, где можно разместить детский сад, там можно разместить вообще много чего, потому что требования
нормы.
Это там нормально.
Совершенно верно. Совершенно верно.
А вот еще один вопрос. Вот Слава говорит, вот могут ли аж уйти с рынка те застройщики, да, у которых набраны в аренду земли, и они за них не платили. Я так понимаю, что, видимо, речь-то идет о том, что очень много земель у этих застройщиков набрано.
Ну, давайте порассуждаем. Вот, например, есть застройщик, у которого 10 крупных земельных участков, все по... именно для строительства не одного дома, а нескольких многоквартирных. И все по договору аренды с муниципалитетом, который на срок 4 года 11 месяцев, и может быть вот так расторгнут, да? Вот, например. И этот застройщик не платил 2 года по всем земельным участкам. Ну вот самая патовая, да, ситуация. Муниципалитет, естественно, имеет право направить претензию. Раз не заплатил, вторую претензию не заплатил, все, муниципалитет пошел в суд за взысканием задолженности и за расторжением договора. Судебная практика разная. Есть примеры, когда в случае, если застройщик в ходе судебного процесса заплатил всю задолженность за весь период, то суд не принимает решение о расторжении договора. И застройщик дальше продолжает пользоваться земельным участком для строительства. То есть муниципалитет добился своей цели, платежи поступили в бюджет, а у застройщика есть возможность дальше продолжать осваивать этот земельный участок.
Ну или тупить там.
Что делать?
Тупить.
Не осваивать. Дальше траву выращивать.
А дальше не осваивать земельный участок, и тогда вступает в действие другая норма про то, что по окончании срока действия договора аренды он не имеет преимущественное право. Тогда автоматом уже, да, прекращается право, и все.
А как вообще на практике? Много набирают впрок застройщики земель? Так трудно получить участок, поэтому берут все, что можно взять пока на будущее, чтобы компания жила, развивалась?
Территория города ограничена.
Ага.
свободных земельных участков, не застроенных, не занятых ничем, все меньше, меньше, меньше и меньше. Мне кажется, их сейчас уже даже и нет сейчас.
Угу.
Поэтому застройщики, предвидя это, понимая это, в прошлые годы, да, старались получить права на муниципальные земли.
И перспективы развития своей компании на 10, 20, 30 лет, да?
Предусмотреть, да. Но это абсолютно логично с точки зрения перспектив развития и понимания дальнейшей судьбы компании. В городе это ведь другая проблема. Нужно осваивать не пустующие территории, а нужно проводить, ну...
Расселение, снос.
Реконструкцию, рекультивацию, реновацию территорий. У нас огромные территории заняты.
Это же как бы вот в Москве так поступили, вот реновации как раз там начали.
Они-то про пятиэтажки, а нам бы сначала с гаражами бы, например, разобраться. У нас огромные гаражные комплексы по городу. Огромные. Это абсолютно нерациональное использование территории для города-миллионника.
А есть вообще какие-то...
гаражные комплексы, они же
они в
большей части
в собственности.
Да.
Есть какие-то вообще ограничения, сколько я могу попросить за этот вот участочек земли 2 на 2, который у меня в собственности находится, где стоит гараж?
Рыночная стоимость. Но сложность в том, что если я инвестор, хочу на этом земельном участке, где много людской, как это сказать-то, где много участников долевой собственности или много частников имеют гаражи, если я хочу построить здесь шикарный комплекс, то я не могу через суд обязать собственника земельного участка продать мне земельный участок и этот гараж. То есть вот в чем сложность-то. Для того, чтобы это сделать, нужна специальная муниципальная программа. Можно по такому пути идти, тогда будет возможность через суд определить стоимость на основе рыночной и выкупить такой земельный участок и гараж.
А то есть, когда не может владелец запросить с вас, как с инвестора, со строителя, да, который собирается там, за этот гараж там, 50 миллионов рублей.
Да, да, да.
То есть вы хотите сказать, что вот этот шаг, который сейчас сделан администрацией города, в том плане, чтобы отрегулировать уже платежи по аренде, это первый шаг. Следующий шаг, который нам стоит ожидать, поскольку земли в городе мало, ее совершенно уже практически нет, это как раз мы пойдем по пути Москвы, может быть, пока по пути того, что вот начнем сносить там гаражи. То есть вот это будет...
И садовые всякие кооперативы.
Это следующий шаг.
Я бы так делала, да.
А уже дальнейший шаг, и законодатель, я полагаю, это предусмотрел, это уже и вот то, что мы пойдем по пути совершенно московскому.
Пятиэтажки, хрущевки.
Ой, я думала, мы с вами до этого не доживем.
Жаль, в эту пору прекрасную,
да?
Ну, может быть, и доживем. Смотрите, Москва, она, конечно, бурно развивается, но вот если в Москве закончились земельные участки, да?
Потому что там в Москве бараков таких нет, как у нас еще до сих пор хватает. Я тебе покажу даже где.
И, наверное, последний вопрос в этом эфире. Вот как вы считаете, Лилия Николаевна, вот эта практика, с которой сейчас начала действовать администрация, насколько она будет эффективной? Насколько собираемость за аренду увеличится? То есть сумеет ли администрация справиться с этой ситуацией? И вот сегодня 40% — это ненормальная история.
Ненормальная история.
Как вы считаете, будет ли успешным этот проект?
Я считаю, что успех этого проекта, если не гарантирован, то у него точно есть шансы.
А земельный комитет не будет жить в судах?
Будет.
Будет, да? То есть им надо готовиться к тому, что все должны
3000
жить, приходить на работу и сразу идти в суд. А вечером из суда идти домой.
У нас есть процедура упрощенного производства, к счастью,
ага,
по законодательству.
И все-таки хотел сказать, что последний вопрос, но он был не последний. Тут, наверное, важно, про застройщиков мы поговорили, это все-таки юридические лица, конечно, там люди работают, но есть ведь те, кто частники. Они там взяли в аренду землю, мечтали построить свой частный домик, и не построили его. Насколько для них эта угроза серьезная?
У них путь простой. Платить аренду, строить в установленный срок свой домик и выкупать земельный участок по стоимости 1.5% под этим домом. Либо, если они не имеют сейчас возможности достроить дом, выкупать под незавершенным строительством, один этаж, два этажа, фундамент, по рыночной стоимости и жить себе спокойно.
Но об этом надо подумать, хорошенько подумать, насколько я понимаю сейчас. Если вот администрация пошла по пути закручивания гаек, то если я там построил один этаж и дальше ничего не делаю, деньги закончились. А у меня мечта, вот, чтобы я здесь жил.
Нужно планировать свои мечты.
Планировать и платить аренду, да, что точно, делать. Либо отказываться аренду от своей мечты, если у тебя никак дела не улучшаются, скажем так.
Лилия Николаевна Ширяева у нас была в гостях. Мы вот обсудили эту проблему. Надеюсь, все ее услышали. Надеюсь, все аспекты мы этой проблемы прокрутили, что называется. Огромное вам спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.